В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. И программа «Умные парни», и наш гость Анна Данилова, главный редактор портала «Правмир», доцент финансового университета при правительстве. Анна, здравствуйте.
Добрый день.
Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Сегодня, ну как, 5 октября отмечать День учителя, но по традиции в пятницу всегда отмечать День учителя. И, естественно, хороший повод поговорить по поводу школы, потому что вопросов много каждый день буквально от депутатов, от сенаторов, от политологов, от министерства. Какие-то новые идеи приходят, что-то внедрять надо, там, английского поменьше, истории побольше, что-то там еще про ценностные какие-то уроки. Ну, в общем, есть такое ощущение, что школа видоизменилась настолько за последние несколько лет, но у меня вопрос всегда один. А что мы хотим в итоге-то получить от школы? Вы же этим вопросом много занимаетесь и прям плотно изучаете, поэтому я ждала этого разговора с вами.
Я, честно говоря, даже не знаю, есть ли у кого-то сейчас понимание того, что мы хотим от школы получить. Но то, что я вижу абсолютно точно, это что сейчас учиться стало значительно сложнее, чем было учиться нам. Потому что вот мой год выпуска 98-й, я поступала в одно из самых непоступаемых мест, филологический факультет МГУ, английская кафедра, и не было так сложно, как сегодня учиться детям. Потому что, например, мы начинали готовиться, давайте вспомним, когда... 10 класс в лучшем случае,
ну,
как
да,
обычно,
да.
11-й.
Да.
Ну, до этого более-менее как-то надо было нормально учиться. Сейчас для того, чтобы поступить в хорошую школу, так называемые вот эти селективные школы с вступительным экзаменом, это экзамены в 5 класс, то есть дети с 3 класса начинают готовиться к этим школам. Потом они сдают там в 10 школ по 4 экзамена. И потом вот это вот бесконечно... постоянно невротизирующий процесс, который на самом деле не приводит, мне кажется, никаким хорошим результатам, кроме как к тому, что все очень сильно перегружены эмоционально, психологически, дети, родители. У детей очень низкая мотивация в целом учиться.
Это же постоянно прессинг какой-то.
Это взаимосвязанные вещи, потому что, с одной стороны, мы довольно рано создаем детям историю неуспешности. Вот взять, например, мой основной предмет – английский язык. Во втором классе изучение английского языка начинается с учебника второй ступени. Первую ступень пропускают. Это не очень понятно. Представьте себе, если бы в математике начинали сразу с таблицы умножения. Дети еще не научились там сказать «My name is Misha, I'm from Moscow, I'm 7 years old». Ничего этого ребенок еще сказать не может, а ему уже выдают сложнейшее чтение, намного более сложное, чем как вот учат носители языка. Дальше у ребенка возникает очень быстрая история неуспешности, потому что так, Иванов, садись, значит, вот 2, ты плохо читаешь. Он приходит домой, родители, естественно, спрашивают: что ты 5 слов не можешь для диктанта выучить? На английском он не говорит, а бесконечно пишет диктанты. И когда у ребенка создается такая вот, ну, практически микротравма психологическая, он, естественно, этот предмет потом не любит, и его дальше можно только запугать. Если ты не будешь знать, ты не сдашь ЕГЭ, ты не перейдешь в следующий класс, ты не поступишь в школу. И так очень часто происходит с другими предметами.
А почему, кстати, это вот, ну, в принципе, сложилось? Почему действительно история со школой, она перестала быть просто про то, что человек из детского сада или из дома пришел, ему дали базовые понятия, там, грамотность, что там, таблица умножения, там, потом геометрия, ориентация в пространстве, ну, потому что объективно, ну, Я не знаю, конечно, но вряд ли вот ребенок выйдет, нормальный, нормотипичный ребенок выйдет из школы, если вдруг его не будут так прессинговать, ну, каким-то, не знаю, безграмотным, не понимающим, что такое число, сложение, вычитание, а это какое-то вот нагромождение пошло, гонка за успехом, о которой вы говорите. Почему учеба просто перестала быть учебой?
На самом деле у нас очень много поменялось в целом в обществе. И если еще вот советское образование, оно очень четко готовило человека для какой-то одной должности. Люди приходили на работу там младшим научным сотрудником и уходили на пенсию там старшим научным сотрудником, ведущим научным сотрудником. Сейчас, с одной стороны, очень много разных навыков, компетенций требуется. Например, сегодня программистам очень важно уметь работать в команде, уметь с другими людьми разговаривать, уметь, конечно, так называемый проводить, сейчас все, наверное, вздохнут, питчинг презентации своих идей. Да. Очень много появилось возможностей, и, соответственно, очень много появилось требований, и вместе с этим в целом довольно сложная ситуация, потому что мы, если у нас большой класс, в котором 36-38 человек, это правда очень много для одного учителя, это очень сложно для ребенка. Если представить, что мы окажемся с вами на полдня, на 8 часов каждый день, в маленьком помещении, где еще 36 человек, которых мы, может быть, и не очень хотели бы рядом с собой видеть, и надо все это время интенсивно заниматься, это просто очень сложно. У нас нет прогулок на занятиях в школе, у нас нет нормальных полноценных перемен, у нас очень часто дети вынуждены сидеть в классе, но потому что тоже страшно, все боятся травм, все боятся ответственности и так далее.
Да, но получается, что меня в этом отношении поразило рассказ о китайской системе, хотя там и другой, там, говорит, и до 80 человек детей, может быть, и начинают они очень рано, но у них есть послеобеденные 30 минут сна, и есть действительно прогулки, то есть, ну, как это, физическое, в здоровом теле здоровый дух. Вот, а в данном случае со школы действительно странная история происходит, что это фактически место для передержки детей, чтобы они минимальный объем времени находились, минимальное количество времени находились в беспризорном состоянии на улице, как бы с ними что ни вышло.
Кстати говоря, про прогулки. Может быть, это кажется таким за все хорошее против всего плохого, но пару лет назад в Сингапуре, по-моему, был проведен эксперимент, в рамках которого во всех школах дети гуляли 1,5-2 часа в течение дня. И оказалось, что падение миопии и близорукости у детей очень сильно остановилось, потому что дневной свет – то, что напрямую влияет на качество зрения детей. И нам кажется, может быть, что это не самая важная вещь, но у нас дети просто на дневном свете не бывают, но при этом вот этот вот бесконечный, с одной стороны, прессинг со стороны нашей, с родителей, что ты выучить не можешь, со стороны учителей замученных отчетами постоянно, потому что же учителей тоже постоянно проверяют, а как у вас сдали, а почему у вас плохо сдали, это что такое, что у вас за результат. Вот. И вместе с тем, когда ребенок где-то что-то не понял, школьник, у него же наваливается настоящий снежный ком, он перестает и дальше понимать этот предмет, и в какой-то момент у него мозг уже закрывается для новой информации. Вот если сейчас мне показать что-нибудь сложное с логарифмами, у меня, кстати, хорошо было с математикой в школе.
Я на этом споткнулась.
Вот, то у меня мозг просто скажет: так, стой, не надо, тебе туда не надо, вот даже не пытайся это понять. И вот это вот все создает ту историю, в которой невозможно полноценно учиться, потому что обучение настоящее происходит в первую очередь из состояния покоя, уверенности, что у тебя все хорошо, что у тебя закрыты все базовые твои
потребности.
Да, ты в безопасном состоянии. Ты сыт, ты выспался, ты в нормальном состоянии, и у тебя никто за спиной не ругается, не скандалит, там никому не угрожает. И вот это вот такие базовые
вещи. Но вы же много проводите фактически исследований, там, интервью и с представителями высшей школы, и с, соответственно, и с родителями, и с учителями. И в итоге, ну, из того, что я читала, все сводится к тому, что все находятся в постоянном каком-то напряжении, готовятся чуть ли не к какой-то катастрофе, и в этом стрессе невозможно усваивать нормальную информацию, плюс это какая-то гонка за эффективностью немножечко, знаете, из этой из корпоративного мира, чуть ли не KPI учителям каким-то, ну, там вводят, там, по успеваемости, еще почему-то. А это вообще, по-моему, вещи не связанные.
И на самом деле мне, кстати, не очень понятна история. У меня много вопросов к вузовской системе оценки преподавателей, когда студенты,
студенты
должны выставить рейтинг преподавателю. И в этой ситуации ты как ты думаешь, а вот хорошо, если я сейчас вот строго скажу вот этому студенту, так, ты все время сидишь в мобильном телефоне на занятии, он же мне рейтинг, получается, занизит. То есть получается такая очень странная система, в которой в школе нет воспитания, и ждут ли родители воспитания от школы. Действительно, школа, с одной стороны, выступает как во многом такое вот место, куда мы вынужденно отдаем детей, чтобы их чему-то научили. При этом мы очень часто, как родители, вынуждены отчитываться. Он у вас плохо запомнил про описание приставок.
Ну, так это вы именно так, ну, да, так, с моей у вас. Стороны, что, да, у вас. А у вас что хочется сказать?
Но учители точно так же об этом постоянно спрашивают. А почему, где ваш результат? Когда я брала большой цикл интервью про тоже перспективы образования, в основном все, что мне отвечали люди с этим, работающие очень плотно в приемных комиссиях вузов, они говорили, нам только не нужно никаких перемен. Вот вы спрашиваете, что поменять. Можно 20 лет вот ничего не менять, чтобы мы не жили в состоянии, так, ЕГЭ обязательно будет такой. Нет, будет ЕГЭ не такой, а такой. Вот этот предмет отменяем, вместо него, значит, вот этот вот вводим. Можно, мы подстроимся под любую систему, мы будем учить, но, пожалуйста, давайте без резких перемен. Кстати, а мы вот почти тоже не говорим о том, что 10-11 класс, по большому счету, у нас значительно меньше уже происходит обучения. По сути дела, эти два последних года превратились уже в подготовку к экзаменам. Да, постоянное вот это натаскивание на экзамен, который очень сложно сдать, в котором нету четких, понятных источников. Да, от источников. Вот по какому учебнику надо было учить, чтобы вот в каком это было разделе, в каком это было учебнике.
На этом, как раз на этой как-то неизвестность рождает тревогу, и на этой тревоге выросла плеяда репетиторства. Репетитор, ну, по сути.
Безусловно.
И что, кстати, а люди из высшей школы, которые приходят даже на эфиры, и мы говорим там про проблемы абитуриентов и так далее, они говорят, а нам в школе хочется задать вопрос, а вы там готовите вообще кого-то? Потому что, ну, после первой сессии, даже если у него хорошо сдано ЕГЭ, ну, как бы там вопросы.
Я бы сказала, что если мы подумаем про преподавание в классе, где 36-38 учеников, на самом деле очень сложно провести урок так, чтобы действительно каждый ребенок понял, с каждым ребенком тему отработали. Mm-hmm. Когда учились мы, извините, конец 80-х, начало 90-х, в моей школе, московская школа без каких-то там ни гимназия, ни лицей. У нас были группы английского языка по 10 человек в каждой группе, 3 группы на поток, ну вот на класс.
На класс, да.
Да, сейчас, если в группе 15 там 18 человек, если один ребенок ответит, даже там поговорит 3 минуты на уроке, сколько учеников может учитель послушать за занятие? В каких-то моментах вот эта индивидуальная история подготовки просто становится неизбежной в самой системе. Понять то, что не смогли объяснить 38 человекам, отработать те функции, которые не отработаны, но дальше встает вопрос, в какой-то момент родители думают, а может быть полностью забрать уже там на семейное обучение, как это часто происходит. У меня средняя дочка учится вот на такой индивидуальной репетиторской модели, она не в школе, она индивидуально занимается.
Разницу видите?
Ну, я, конечно, вижу разницу. У нас во многом это связано в том числе и с языками. Она будет возвращаться в школу, безусловно, и дальше продолжать школьное обучение. Но, к сожалению, я вижу, что сегодня это во многом вынужденная история. Если ты хочешь поступать в сильную, опять же, школу, где классы поменьше, где уровень подготовки повыше, ты неминуемо работаешь со всем набором репетиторов, и стоят они очень дорого. Вот так называемые репетиторы, которые гарантированно готовят вас к поступлению там, в топовую школу.
Но не кажется ли вам тогда, что вот эта селекция среднего образования, она все-таки довольно порочна, потому что внутри государственной системы, ну, фактически создаются вот эти вот, это как бы элитарные школы. Они и в Советском Союзе, конечно, тоже были элитарные. Но, знаете как, чтобы это не воспринималось как такая игра в русскую рулетку. Вот повезло тебе, не повезло тебе. Ну, как бы образование, оно же база, оно на то и базовое. Если в дальнейшем высшую школу, это, нет же элитарных детских садов, есть просто частные сады, но есть сады по разной методике, там Монтессори, Вальдорф, Альдорфское обычное государственное. И люди некоторые говорят, что а я вот хочу, чтобы с моим там тетешкались больше, поэтому я буду платить какие-то денежки, будет система Монтессори. Попробовали, нет. А в школах-то, ну, как бы это база. А потом, в принципе, если ты хочешь поступать в технические вузы, в гуманитарные вузы, ты уже понимаешь, что тебе надо подтянуть. Но все остальное должно быть как бы, ну, примерно одинаково, нет?
Безусловно, должно быть. Но, в принципе, система разного типа школ есть во всем мире. Если мы посмотрим, например, на Европу, на уровне окончания начальной школы, там происходит разделение на три типа обучения. Либо ты остаешься в такой базовой школе, и дальше ты будешь получать какое-то специальное образование, и это специальное образование ценится, может быть, там, подростками, молодежью даже больше, потому что у тебя есть сразу профессия с понятным доходом. А попробуй ты еще со своей диссертацией где-нибудь там устроиться куда-то нормально. Есть второе направление для тех, кто еще не определился. Они вроде бы идут не по высшему образовательному треку, но тем не менее и не с ориентацией на колледж. И, наконец, те, кто, очевидно, показывает хорошие академические результаты и, возможно, захочет пойти потом в университет, получать какое-то высокое образование. На самом деле в мире очень все меняется.
Конечно.
Я читала сейчас исследование про Америку. Они с удивлением обнаруживают, что молодежь, причем хорошая молодежь, образованная молодежь, не идет в большие компании, в большую четверку, не хочет идти в этот консалтинг. Они уходят в какие-нибудь там сварщики, токари, выгуливают собак, сантехники и так далее. Значит, когда стали спрашивать, а что происходит, ребята, они говорят: слушайте, я пока пройду 15 собеседований во все эти компании, получу низшую должность, до какого-нибудь партнера я еще неизвестно, когда дорасту. А тут же меня все просто зовут, умоляют, придите, посмотрите, что у нас с раковиной, так не работает. А час оплаты труда сопоставим. А, там, сантехник, условно, за час работы может получать больше, чем юрист международного класса. Вот недавно мой знакомый из Ирландии жаловался, говорит, я юрист международного класса, а сантехнику плачу за час больше, чем платят мне за работу.
Но это же следствие того, что когда-то людей рабочих профессий стали стигматизировать и позиционировать, что ты сантехник, который нужен всем, потому что неважно, у кого засорится раковина, это будет проблема. Но их стигматизировали, что вы, мол, там, недостаточно умные, успешные или для HR неподходящие, и поэтому вы вынуждены, как это, не будешь учиться, будешь кричать «свободная касса». Ну, вот примерно из этой. А сейчас, получается, ситуация выравнивается, потому что белых воротничков слишком много становится.
Да, но при этом, конечно, нельзя не сказать о том, что во многом вот эта перегретая школьная программа, ее такое, да, такое усложнение, оно тоже причина во многом и того, что так вот получается образование
школьное. Уставшие приходят туда.
Ну вот смотрите на русский язык, на программу по русскому языку посмотреть. Дети бесконечно пишут диктанты, работают с очень тяжелыми, очень скучными текстами для них про природу, там на дощатой террасе, какая-нибудь там искринка, капельки росы. У ребенка, у школьника никак не откликается этот текст, он для него сложный, очень перегруженный самыми разными языковыми сложностями и тонкостями. В итоге мы выпускаем из школы людей, которые очень неграмотно пишут. Вот любая женщина, которая была на каких-нибудь форумах про роды, знает, что слово «гинеколог» там написано намного чаще, чем «гинеколог».
Его общее.
«Моя геня мне сказала» просто вот через раз. Самые базовые вещи, связанные с орфографией, грамотностью. Школьники не умеют работать с разными типами текстов. Они не умеют написать какой-нибудь там запрос, эссе или что-то такое. Но при этом очень много взять ЕГЭ. Просто очень много безумно сложных правил, на которые я смотрю, кандидат филологических наук. У меня только одна мысль: зачем так сложно? Научите проще, научите базово, но научите всех, чтобы в среднем все выпускники школы умели в целом грамотно писать. спрашивайте по-другому, контролируйте знания не так, не задавайте на итоговую проверку знаний слово «мизерный», как там ударение правильно ставить, если люди не знают про там ложить, звонить и так далее.
А у вас есть ответ, кстати, на вопрос, почему так все вот, ну, немножечко наоборот, почему так усложняется то, что, в принципе, должно быть... попроще.
Я много лет ищу ответ на вопрос, почему у нас с английским языком дети начинают со второй ступени учить английский. Да, 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 да. И самыми неэффективными способами, которые только есть. Вот чтение, перевод, пересказ, заучивание наизусть – это так, как моя бабушка учила немецкий язык в 44-45 году в селе Илек Оренбургской губернии. Области. Да. Губернии. Правда, тогда она блестяще с золотой медалью из села Илек поступила в МГУ, ну, потому что тогда все медалисты поступали. И, в общем, была на абсолютно том же уровне, что выпускники московских школ. Но вот, к сожалению, я даже с английским пока не нашла ответ на вопрос, почему сделано так, как выучить очень сложно. Почему за 9 лет, за 8 лет изучения английского языка официально школа доводит до уровня А2, Б1. Угу. Это вторая, третья ступень в изучении английского. Хотя, по идее, часов хватит на значительно более высокий уровень. Почему учителя... как бы заложники, на самом деле, вот такой системы, где они должны вот столько раз проверить письменные, например, знания, и не могут совсем...
Ну, вообще есть ощущение, что школа, к сожалению, становится местом для контрольно-измерительной деятельности. Как это? Как хорошо вы с родителями усвоили материал, мы завтра у вас спросим.
Но при этом есть прекрасные совершенно учителя, более... Ну, то есть мне никак не хотелось бы сказать, что учителя где-то в чем-то виноваты, потому что... Все, что вижу я, все, с кем я работала, это потрясающие совершенно самоотверженные люди, которые работают в очень сложных условиях, которые находятся просто вот на перекрестном огне. С одной стороны, есть строго довольно спрашивающие с них формально административные органы. С другой стороны, есть родители, которые тоже постоянно много чем недовольны. Когда коллеги, например, пытаются обойти изучение алфавита в течение 2 недель и сразу дать ребенку правильное чтение по фониксам, очень часто появляется какой-нибудь там родитель, который говорит: «А я не понял, а почему, где алфавит? Почему это даже алфавит? Что, не выучили? Что-то говорить уже пытаются?»
Но это так же,
когда... Собирается собрание, да. И, к большому сожалению, часто даже когда люди... хотят, могут очень много что дать, оказывается, что нет. Вот вы можете только вот отсюда до сюда, и, пожалуйста, вот это все написать, отчитаться и так далее.
Ну, конфликты между как это, родителями и учителями, это что же такая штука странная? Это тоже веяние последних, лет 15. Государство, насколько я понимаю, пытается исправить это тем, что возвращает как-то учитель, это не оказыватель образовательных услуг, а это, в общем, как-то... такой наставник, у него есть воспитательные функции и так далее. Но получится ли? Получится ли, как вы думаете?
Сложно сказать.
Вот, кажется, да, тоже непонятно, потому что, с одной стороны, есть очень ревнивые родители, которые говорят, что сколько копий сломано по поводу разговоров о важном, при том, что детям могут нравиться уроки, а родители говорят, вы там что-то не то, как-то не так воспитываете, вы должны просто моему ребенку там давать какие-то знания. А в целом есть как бы и с педагогической стороны тоже какие-то вопросы к родителям.
Мне кажется, что на самом деле конфликт учителей и родителей, он пошел совсем не в последние 15 лет.
Да?
Мне кажется, что еще вот на заре массовых школ, когда вот был массовый ликбез, и когда всех детей вынуждены были приводить, обязательно отдавать в школы, вот тогда началась как раз... вся эта довольно сложная история, когда мама сказала, что там дождь идет, потому что это там где-то что-то вот случилось, и дальше называет какое-нибудь народное поверье, а учитель должна сказать: нет, дождь идет, потому что происходит скопление облаков и так далее. То есть, на самом деле, вот тогда фактически, ну, думаю, что, конечно, безусловно, сейчас мы не видим такого авторитета к учителю в нашей стране, какой был, наверное, всегда. И самое главное, я вижу, что ни на Западе, ни на Востоке, наверное, нет такого отношения к учителям. И на Западе это одна из самых уважаемых профессий. В Люксембурге, например, зарплата учителя в школе одна из самых высоких в стране.
И это понятно, почему.
Да, и И этим самым в том числе подчеркивается, что это один из самых уважаемых людей. В восточных странах сейчас многие имеют опыт там, и дубайских школ и так далее. Это тоже абсолютное здесь уважение. Сложное очень выстраиваются здесь, конечно, у нас отношения. Конечно, хотелось бы совсем другого отношения в целом, совсем другого уважения. Я очень часто это вижу по своим студентам, которые приезжают, например, там, из Узбекистана, насколько по-другому они общаются, насколько у них у преподавателей нет стула. Сейчас принесем, Анна Александровна, одну секундочку. Поэтому...
Давайте после новостей продолжим обязательно. Анна Данилова с нами, главный редактор портала «Правмир», доцент финансового университета, кандидат филологических наук. Дождитесь.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Анна Данилова с нами, главный редактор портала «Правмир», доцент финансового университета. Мы с вами полчаса практически проговорили про школы, чтобы там хорошего как-то привнести туда, какие сложности есть у педагогов и у детей. Ну вот какие бы навыки требуемы от детей, родителей и педагогов даже для будущего вы бы сами определили в связи с тем, как все мир меняется, но при этом система образования довольно консервативная, естественно.
Сегодня очень много об этом говорят в мире. И вот буквально по пути сюда я читала как раз несколько статей ведущих людей в области международного найма. Они говорят про то, что очень важны, во-первых, навыки коммуникации, потому что чем больше искусственного интеллекта везде, чем больше таких рутинных задач механизируется, тем больше возрастает ценность наших личных качеств, того, как мы умеем устанавливать связи, как мы разговариваем, насколько убедительно, уверенно у нас речь, насколько мы умеем работать в команде. Вот это все то, что называется communication, идет просто под пунктом, под номером один. И, конечно, много сейчас говорят про искусственный интеллект, не очень понятно, насколько это все оправдается через несколько поколений, в каком виде это будет. Ну вот я буквально недавно искала сама себе сотрудника и прописала в требованиях, что обязательно знать все платформы там, искусственного интеллекта, там вот 10 штук мне очень надо, чтобы человек уверенно работал. То есть для меня сотрудник никак не заменяет этих платформ, но мне важно, чтобы люди умели работать
этим
хорошо.
Пользоваться.
Да. Но, конечно, сегодня очень сильно возрастает необходимость всех навыков коммуникации. Мне кажется, что еще очень важно, конечно, такой вот логический, хороший математический ум, поэтому своих детей, в том числе гуманитариев, я очень стараюсь им дать математику такого хорошего качества, потому что действительно это очень важно для всего, для умения планировать, для умения мир понимать, безусловно. И, конечно, все навыки, которые связаны, ну, не столько даже с эмоциональным интеллектом, но вот понять, что уместно, что нет, что сейчас сработает, что нет, вот это все вместе, то, что напрямую мы не можем, не даем сегодня в образовательной модели, и мне очень жалко, потому что у нас школьники знают, как устроен там условный ТикТок, ВКонтакт и прочие мессенджеры, но не знают, как устроена их эмоциональная система. Мы их не учим разговаривать, слышать, понимать свои собственные эмоции. Мне очень не хватает в школе грамотного, внятного на несколько лет предмета не биологии, а вот умения разобраться в своем собственном здоровье. И это не ОБЖ, не биология, это история, в которой ты знаешь, в каком случае вызвать скорую другу? Когда прям беги к врачу? Когда что? Какие ситуации являются угрожающими для тебя? Почему никогда нельзя нырять, особенно где-нибудь там в прудах, где-то еще, потому что перелом основания черепа, это просто вот на каждом шагу. У нас в благотворительном фонде огромное количество таких заявок, и это очень тяжелая травма, где действительно бы мы выпускали из школы детей не просто тех, которые знают про логарифмы или про законы физики, что очень важно, но которые собственную личную безопасность могли бы оценить, которые бы понимали какие-то азы, вот, эмоциональные, хотя на самом деле, конечно, в том, что связано с эмоциональным интеллектом, современные подростки, наверное, нам очень сильно дадут фору, и тем не менее.
Да, но при этом есть другая проблема и про эмоции, почему говорят, и про коммуникации, почему говорят, потому что дети, которые рождаются с гаджетом фактически в руках, и для многих родителей, естественно, это, ну, объективно может быть определенным там спасением, потому что если мамочка одна, понятно, что она там включит мультики, доспит и так далее, но есть, мы когда с вами обсуждали эфир, вы такую произнесли такой термин, я, честно говоря, впервые это слышу, цифровое беспризорничество. Вот это очень интересно. То есть мы один на один с телефоном, другого мира нету. И мне кажется, это усугубляется у многих людей, которые уже потом выходят во взрослую жизнь. Они говорят, я просто интроверт, мне очень сложно со всеми общаться. Мне вот проще ленту поскроллить, там даже совершить телефонный звонок или сходить в МФЦ я не могу, потому что я боюсь людей. Вот это вот тоже нехорошо.
Тема гаджетов сейчас тема номер один в мировом образовании. Угу. А если посмотреть, что обсуждают американские педагоги и чиновники, европейские педагоги и чиновники, так, это только объем гаджетов. Сейчас по всей Америке в новых и новых школах вводится полностью 100% антигаджет-политика, когда дети на входе в школу очень жестко там сдают телефоны или как-то еще. Весь день они находятся без телефонов. Преподаватели пишут: оказывается, они умеют говорить, вот, читать книги и так далее. Мы, вузовские преподаватели, об этом тоже очень много пишут, это много исследуют в Америке. Видим, что студентам становится трудно работать с книгой, с письменным текстом, потому что постоянно идет борьба за внимание. Потому что если на столе просто даже лежит мобильный телефон, то мозг постоянно находится в состоянии выбора. Угу. Открыть или нет, давай еще поработаем немножко. Среднее время нашей концентрации от 2 до 3 минут. Дальше мы идем проверять. Звонок телефона, мы на него реагируем так, как если нас кто-то зовет по имени, а это самый сильный, наверное, сигнал для нас, конечно, в окружающем мире. А сейчас я шла на эфир, и как раз перед финансовым университетом я увидела мальчика в капюшоне, натянутом на самые уши, на самокате, переезжающем дорогу, уткнулся он в мобильный телефон. Он ничего не видит вокруг, он переезжает сложный перекресток полностью в телефоне на самокате. Летом я постоянно, когда мы с детьми в доме отдыха, вижу детей, которых воспитывает телефон. Вот они сидят, выходят на скамеечку около корпуса, и это очень удобная схема, конечно, для взрослых, для нас с вами, потому что вот он сел, они втроем там сидят, и они даже не разговаривают. Вот мы смеялись в свое время над нашими одноклассниками-мальчишками, которые пересказывали фильмы примерно как: «А он ему тыщ, а этот ему дыщ». Но сейчас даже на этом уровне нет общения, потому что они молча сидят. Посмотрите, как подростки общаются. И максимум они скажут: «А, смотри, чего. А он мне смотрит. А, ну да.
Я тебя перекину, я тебя перекину».
Да, я тебя перекину. Практически вот так. И они полностью идут на поводу у того сценария, которая дает экономика внимания, потому что чем больше сегодня мы находимся в телефоне, тем больше нам показывается реклама, тем больше мы чего-то покупаем. Угу. На днях мы были на спектакле о поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», поиск продолжается, и там один из актеров сказал, что вот моего племянника развели на киберножик за 50 тысяч рублей. Это вот так вот работает. Ты в игре, и чем больше ты в игре, тем тебе важнее купить этот киберножик. И угу, это то, против чего мы сами не можем на самом деле противостоять. Вы сами знаете, и мы прекрасно с вами как медийщики знаем, что то, на что мы смотрим, в первую очередь, это дослушиваемость, досматриваемость наших программ.
Конечно.
Это сколько мы удержали человека где-то
внимание
на сайте.
Да. Но поэтому другое дело получается, как бы... Вы приводили пример европейские страны и Соединенные Штаты, то есть это борьба за внимание, но плюс это просто это еще и психоэмоциональная гигиена.
Конечно.
Здесь вопрос жесткой регуляторики, здесь вопрос какого-то большего включения родителей. Здесь про что речь? Потому что одно дело, когда люди там нашего поколения, мы получали другое образование, мы росли без гаджетов, да, там они появились там, у кого-то в 10-х годах, может быть, в нулевых годах, но фундамент на работу с большими текстами, прослушивание сложной музыки, написание больших лонгридов, извините, это база есть, и мы понимаем, что есть телефон, это инструмент, и мы понимаем, если мы зависаем, это есть проблема, то есть здесь критичность включается, мы откладываем и начинаем дальше там, заставлять себя перечитывать Льва Николаевича Толстого. А с людьми, которые как бы даже и не знают про альтернативу, как быть?
С одной стороны, мы тоже зависаем «будь здоров», и наше поколение совсем не свободно ни от каких проблем с зависимостью, и это сегодня официально медицинские зависимости. Угу. С другой стороны, действительно, у детей сегодня нет навыка, например, смотреть медленное изображение. Да. Вот даже 17 мгновений весны показать современному подростку, он скажет, и мы скажем, а что это Штирлиц так долго идет, например, это будет непонятно. Понятно, это уже сложно. За это время в нормальном фильме сменится 15 кадров и произойдет 15 событий. К сожалению, на самом деле начинается это все с того, что мы вот это осознаем. Того, что мы осознаем, что мы даем телефон ребенку для того, чтобы его выключить. Потому что вот мне сейчас надо выключить ребенка. Ну, поэтому да. Мы даем его, там, не знаю, маленькому ребенку, пожалуйста, смотри, не просто потому, угу. что важно его развивать. На днях Павел Дуров дал интервью, в котором он сказал: я абсолютно свободен от мобильного телефона, я его практически не использую, потому что я хочу жить по своему сценарию, а не по тому сценарию, который за меня придумали другие. И если посмотреть интервью всех топов в области технологий, интернета, искусственного интеллекта, у них жесточайшие ограничения на гаджеты и для себя, и для своей семьи. Угу. Я помню, Стив Джобс, например, говорил, что в моем доме у моих детей не будет айпада. Да, они очень бьются вот за эти вещи, за спорт, за образование, за языки, за вот это интеллектуальное развитие. Угу. Но при этом понятно, что родители дают вот этот телефон вот так вот. Кстати, посмотрите, сколько экранное время у ребенка. Вот всем родителям, прям вот зайдите там в статистику телефона. Там же это показывается, насколько себе мы сами представляем, сколько часов в неделю, в месяц, в год уходит туда. И как раз поскольку мы говорили про вот эту цифровую беспризорщину, очень не хватает подросткам, школьникам места, куда они могут пойти после уроков. Какого-то, не знаю, нормальных, понятных спортивных секций, каких-то нормальных дополнительных занятий, чего-то еще, потому что мы все-таки еще застали все организации досуговые для детей старого образца.
Ну, здесь тоже, здесь как бы одно дело говорить про большой город, где, в принципе, можно найти, где это, ну, там целая индустрия существует, а если говорить про небольшие города и про какие-то сельские населенные пункты, там вопрос, конечно, досуга, он стоит куда? На детскую площадку, где малыши, выгонят мамочки,
потому что... В библиотеках очень часто пробуют энтузиасты собирать детей, но, конечно, это сложная история. И очень сложно конкурировать за внимание сегодня. И об этом тоже все говорят. Нам, учителям, преподавателям, очень сложно, потому что... Вот я часто вижу, что у меня на занятиях, например, как только я начинаю там спрашивать студентов регулярно, кто-нибудь обязательно начинает проваливаться куда-то в телефон... очень сложно видеть это на конференциях, на научных, то есть это сидим, и дети, да, и да, взрослые, да.
Ну, а с вашей точки зрения, это же тоже рождает тогда перед нами определенную задачу обладания какими-то навыками, такого аудита нашего поведения, ну, потому что не хочется быть, как это, жертвой технологий, хочется, чтобы технологии работали на тебя.
Абсолютно.
А не ты работал на них.
Абсолютно. И это очень сложные моменты, это всегда, когда я говорю об этом с детьми, я чувствую, что я фактически, ну, вступаю с ними в конфронтацию,
ну, да.
Что, конечно, во многом они понимают мои мотивы здесь. У меня у детей ограничено экранное время, у младших нету гаджетов, у там, средних, старших они есть, но тоже ограничены. Но это всегда большое количество проговаривания, обсуждения, объяснения того, как это технически работает. И это требует, конечно, от родителей огромного вовлечения, потому что а что мы предлагаем угу. вместо? А чем занят его день после школы? А на какую секцию он пойдет? А чем интересным он займется? Мы очень много ходим, например, в театры, потому что это вот то самое медленное восприятие, когда ты 2 часа смотришь действие, которое меняется со скоростью человека, а не со скоростью смонтированного кадра, и я вижу, что это колоссально много дает детям. На самом деле, мне кажется, сейчас это понимает огромное количество родителей, потому что на хорошие спектакли в театры детские билеты достать очень сложно.
Это правда, я тоже сына стала заставлять. Ну, во-первых, потому что там не с кем оставить, поэтому он идет со мной. А во-вторых, просто действительно, да, надо слушать сложную музыку, надо долго сидеть, смотреть и искать там, за что зацепиться. Потому что когда мне сын сказал, а балерины там будут? Я говорю, балерины будут. Он говорит, тогда я пойду. Тогда я пойду. А слушатель наш говорит, считаете ли вы Анна, что дети сейчас, может быть, из-за гаджетов как раз или из-за чего-то стали более агрессивными, потому что остро стоит проблема буллинга, и некоторые считают это развлечением, которое потом оборачивается большими трагедиями.
Но мы видим просто очень много кибербуллинга, когда, когда, безусловно, одноклассники оказываются вот в ситуации параллельного общения в гаджетах, когда очень много рискованных поступков происходит, когда дети отправляют фотографии в чат свои, не думая о последствиях, когда просто никто не научил азам цифровой гигиены. Например, никто не объяснил ребенку, что то, что ты написал однажды в интернете, не удалить оттуда никаким образом. Это остается в кэше, это остается всегда. Если ты отправил одну там фотографию полуобнаженную, то она не останется у того, кому ты ее отправил. Если ты готов завтра ее увидеть на билборде напротив школы, да, можешь отправлять. Если не готов, никогда. Вот эти вот вещи, безусловно, очень-очень нужны. О буллинге я очень рада, что сейчас стали хотя бы говорить и много что делать, что сейчас есть и работает фонд «Травли нет». Но, конечно же, скажем так, вот эти масштабы, они, возможно, меняются. Я не знаю, больше ли стало буллинга, или его стало столько же, потому что у нас нету здесь достоверных цифр, но, безусловно, в онлайне его стало очень много, и это то, что требует абсолютно решительных действий от взрослых в первую очередь, потому что буллинг – это всегда там, где на это дает согласие взрослый.
Или даже взрослый это может инициировать, не прекращая. В этом отношении мне иногда попадаются ролики, видео из зарубежных школ, где как раз учителя очень часто прям публично устраивают разбор какого-то, какой-то истории. По-моему, чуть ли не у вас, может быть, я видела на днях разбор какой-то истории. То ли учительницу травили, то ли какого-то ребенка травили. И там прям стоп, там посвящается целый урок этому. Не какие-то кондовые видео «Надо жить дружно», там, и мультик про кота Леопольда, а что-то такое более жизненное. И есть, видимо, вероятность того, что это все-таки отложится в голове. Как бы как это доносить? Кажется, мы вроде бы, как это, ну, общество гуманитарное, гуманизируется как будто бы, да, если сравнить там отношение к детям там, до Жан-Жака Руссо, например, вот, и сейчас, это диаметрально противоположное, мы вообще детоцентричны очень, но с другой стороны, вот эта дикость, она откуда-то все равно берется.
Просто когда мы говорим про буллинг, надо понимать, что это никогда не ситуация, они там дети, пускай сами разберутся.
О, это абсолютно порочная
практика.
Буллинг
всегда связан, ну, во многом связан с тем, как, например, взрослый в этой группе реагирует. Потому что одно дело, я как учитель скажу, ну, давай, Петров, ну, иди к доске, ну, что ты там сегодня выучил, посмотрим, что, ну, так садись, два. И другое дело, если я скажу так, друзья мои, кто тут, значит, смеется над Петром? А давайте-ка с вами поговорим. Очень много зависит вот на начальной самой стадии. И очень много можно что сделать. И, безусловно, дальше это только вмешательство взрослого, потому что, ну, ни в одной стране мира не решили пока эту проблему полностью, но понятно, что главное, что ребенок в этом, с одной стороны, не должен находиться. И с другой стороны, буллинг настолько же разрушителен, а может быть и больше, для самих агрессоров. Потому что я читала рассказы тех, кто вырастает, и потом пишет: «Мы травили девочку в школе. Я с этим живу. Я не знаю, как найти эту девочку. Я никак перед ней не исправлю уже свою вину. Но как мне с этим жить, я не знаю».
Но это правда очень интересно. Откуда вообще бралась установка? И с вашей точки зрения, не получается ли, что все-таки, ну, как-то стали на это обращать больше внимания? Вот эта установка, что дети сами разберутся. Мне кажется, она глубоко порочная.
Абсолютно. Ну, на самом деле, просто как долгое время не знали, возможно, механизмы, как работает это все. Тоже не понимали. Сейчас-то абсолютно понятен механизм травли. В любом случае, но не сказать, что проблема была хоть сколько бы близка к разрешению.
А что делать, слушатель наш Павел спрашивает, как вы думаете, что сделать с проблемой педагогического формализма? Говорю даже не столько про школу, сколько и в высшей школе тоже наблюдал. Есть преподаватели-харизматики строгие, у которых идеальная тишина, но люди обожают этого педагога, а есть люди, которые пришли, лекцию отучили, что там, кто выучил, неважно. А ведь обучение – это и вдохновение, в том числе, говорит наш слушатель.
Абсолютно согласна. Я очень много сама думала именно над этой проблемой, да. Что ты, конечно, лучше всего знаешь материал преподавателей, которые буквально чуть ли не ногой в голову тебе обивали эти знания, и просто невозможно было не выучить. А у мягких преподавателей и вроде бы, ну, можно не сделать домашку и так далее. Но, конечно же, высшая школа – это уже то место, откуда ты должен взять сам то, что тебе надо. И ты в состоянии, в том числе и вдохновляющих тебе людей, искать самому, стараться там смотреть, кого, где на эту тему можно послушать. Потому что, когда мы говорим про все-таки детей в школе, про дошкольников, про начальную школу, там очень все зависит от преподавателя. И преподаватель может действительно окрылить, вдохновить, показать, как это все интересно. И это очень важно в средней школе, и мы, родители, очень прямо должны стараться искать вот таких вдохновляющих, зажигающих людей. С этим тоже, кстати, есть проблема, потому что иногда дети идут за таким вот окрыляющим педагогом, и потом оказывается, что так мне же не физика была интересна. Это просто Павел Саныч такой был прекрасный, и поэтому мне так нравилась физика.
Да.
С этим тоже есть. Но, конечно, высшая школа – это уже место, где бывает по-разному, и где нужно действительно понимать, это манера, которая мне, например, не очень интересна, это недостаточно харизматичный преподаватель, или это, например, не очень компетентный преподаватель, и где тогда найти более компетентного, потому что высшая школа – это уже конструктор, ты сам понимаешь, что дочитать, что самому дослушать, и там, чьи лекции, может быть, послушать вместо.
Слушатель наш, еще очень много вам вопросов от нашей аудитории. Так, сейчас найду, где-то оно было прям вот очень много. Вот, отношение к учителям зависит от родителей, как родители относятся. Не дай бог мой ребенок выскажет там какое-нибудь неуважение к учителю, будет очень плохо для ребенка, потому что я до сих пор помню, уважаю свою первую учительницу, других учителей, как бы по-другому не могу вообще к ним относиться. И следом сообщение другое. Видите ли вы разницу поколенческую между педагогами с так называемой старой формацией и молодыми педагогами?
Мне кажется, что разница сложнее, чем возраст, чем формация и чем какие-то формальные отношения. Потому что среди педагогов, скажем так, старшего поколения есть абсолютно потрясающие педагоги, о которых только вот молишься, чтобы они еще один набор в школе взяли. А есть при этом педагоги, которые вели занятия и строили свои классы так, что выпускники потом с ужасом об этом вспоминают. Это зависит не от возраста. А уважение, безусловно, это то, что очень важно и для учителей, и для всего процесса, но при этом, мне кажется, важным ребенка учить в отношении в целом к любому взрослому, всегда проверять, насколько мы здесь с этим человеком согласны и насколько правильно он говорит. Мне в таких случаях всегда вспоминается катастрофа на Сямозере, где начальники сказали, а мы идем плавать в озеро. И в итоге, а было предупреждение МЧС о том, что все остаются дома, будет буря. И все, кто пошли, потому что вот старшие так сказали, к сожалению, там мы все помним, очень много детей погибло. Но вот очень важно, что мы с одной стороны учим уважению к педагогу, а с другой стороны мы учим, вот я учу детей тому, чтобы замечание любого взрослого, даже мое, даже то, что я детям говорю, всегда пропускалось через...
Критику какую-то, да, определенную.
Через внутреннюю критику, через критическое мышление, которое тоже... крайне важно воспитывать у детей.
Ну, здесь тоже есть определенное столкновение, потому что, с одной стороны, от детей требуется какая-то безропотность и как это, чего изволите, все сделаем и так далее. А потом ему становится 18 лет, говорит, ну, иди, вот взрослая жизнь перед тобой. Он говорит, а меня же не этому учили, говорит он. А как мне теперь-то быть? Как настраиваться? К психотерапевту идти, чтобы он научил? Нет.
Это очень сложные навыки, но, вы знаете, мне очень понравился в этом году летний тренд к тому, как родители давали в соцсетях своим детям закончить классические предложения из серии «Сейчас придем домой, сейчас вернется отец» и так далее.
Я видела это,
и как наши дети классно заканчивают эти выражения, и на самом деле понятно, что мы все растим детей в очень, в целом, здоровой атмосфере, в более здоровой, что мы разорвали вот эту во многом сложную такую цепочку и уже дали своим детям намного более теплое отношение, чем, возможно, видели его сами в детстве.
Анна Данилова была с нами, главный редактор портала «Правмир», доцент финансового университета, кандидат филологических наук. Анна, спасибо, ждем снова.
Спасибо большое.
Далее информационный выпуск. Я с вами до понедельника прощаюсь. Всем хороших выходных.